Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Итак, мы с вами подошли к 7 главе книги Откровения, и перед тем, как показать нам, как будет сниматься 7 печать, Иоанн говорит о том, что он увидел 4 ангелов. «После сего, — пишет он, — видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Мы знаем, что последние 7 лет истории этого мира разделяются на 2 периода, по 3,5 года каждый. Второй период получил название «Великой скорби». В течение этих 3,5 лет, когда на земле будут утверждены царство и власть Антихриста, Бог пошлет на землю 2 свидетелей, о которых мы узнаем в 11 главе. Они будут свидетельствовать на протяжении 42 месяцев, или 3,5 лет. И на все время своего свидетельства они затворят небеса, и во все дни их свидетельства не будет дождя. Отсутствие дождя, по всей видимости, и будет одной из причин чудовищного голода, который придет со снятием 3-й печати. Это отсутствие дождя, возможно, будет обусловлено тем, что 4 ангела будут удерживать все ветры на земле. В природе, как вам известно, существует круговорот воды. Воды океанов испаряются и поднимаются в атмосферу, а потом переносятся ветрами. Когда температура воздуха понижается, водяные пары конденсируются и выпадают на землю в виде дождей. Круговорот воды в природе — это гениальный инженерный план орошения земли, придуманный Богом. Но если что-то или кто-то сдерживает ветры, тогда вода, испарившись и поднявшись в верхние слои атмосферы, уже не будет перемещаться над землей и, соответственно, не будет выпадать в виде дождя. Итак, здесь мы видим, что 4 ангела будут стоять на 4 углах земли. Слово «углы» здесь — это, вероятно, просто недоработка переводчиков. Вообще, это греческое слово переводится как «четверть». Здесь говорится о 4 сторонах света и, соответственно, о 4 ветрах — северном, южном, западном и восточном. Но всегда есть люди, которые пытаются за что-то зацепиться, всегда стараются найти в Библии какие-то недостатки. Они говорят, Библия просто отражает предрассудки и представления людей того времени. Видите, здесь говорится о 4 углах земли. Значит, Иоанн верил, что земля плоская, и что у нее есть 4 угла. А раз в Библии есть недостатки, как, например, эта фраза о том, что у земли 4 угла, значит, мы не можем полностью доверять ей. Ну что ж, я недавно читал статью в газете, где один генерал рассказывал, что нет такого уголка на земле, где не ступала бы нога нашего солдата. Похоже, теперь нельзя доверять и Министерству обороны, потому что они, оказывается, тоже не знают, что земля круглая. Представляете, они думают, что у нее есть углы. И вот таким людям мы доверяем заботу о своей безопасности. Здесь Иоанн, конечно, говорит о 4 сторонах света и о 4 ветрах. Северном, южном, западном и восточном. Интересно, что эти ангелы, должно быть, это какие-то очень удивительные создания, обладают силой удерживать 4 ветра, чтобы они не дули. «И видел я иного ангела, — пишет дальше Иоанн, — восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». «И я слышал число запечатленных, — говорит Иоанн, — запечатленных было 144 000 из всех колен сынов Израилевых». Сказано очень ясно и понятно, не так ли? сколько человек было запечатлено? 144 тысячи. Кто эти люди? Они, как пишет Иоанн, из всех колен сынов Израилевых. Что может быть проще? Но, тем не менее, у многих возникают проблемы при чтении книги Откровения именно из-за этого стиха, потому что некоторые люди говорят: «Ну, это нельзя понимать буквально. Видите ли, 144 тысячи на самом деле совсем не значит 144 тысячи. Это символическое число. 144 тысячи – это 12 раз по 12 тысяч, а 12 – это число человеческого правления». И так далее, и тому подобное. До чего только не доходят они в своих умствованиях. В конце концов, они приходят к неизвестно откуда взявшемуся выводу, что во время тысячелетнего царства каждый человек якобы будет править землей в течение одного месяца. Вообще существует довольно много различных групп людей, которые заявляют, что именно они являются теми запечатленными, о которых говорится в 7 главе. Они заявляют, что здесь использован символический язык, что число 144 тысячи обладает духовным значением, и заявляют, что они являются духовным Израилем. Но для того, чтобы исключить такого рода догадки, Господь перечисляет все 12 колен Израиля поименно. Итак, 144 тысячи человек будут запечатлены, на них будет поставлена печать. Позднее мы снова встретимся с ними и увидим, как Бог будет защищать их от различных судов, которые обрушатся на землю. Далее, в 9 стихе, Иоанн пишет: «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: „Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу“». Эти люди собраны со всего мира, из различных народов, племен и языков, и все они восклицают: „Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу“. «И все ангелы, — продолжает Иоанн, — стояли вокруг престола и старцев и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: „Аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь“». Когда церковь поет свою песнь искупления, мы читаем об этом в 5 главе, они поют новую песнь, говоря: „Достоин ты“. И ангелы поддерживают эту песнь поклонения, они тоже поют: „Достоин Агнец закланный принять силу и богатство и премудрость и крепость и честь и славу и благословение“. Здесь происходит то же самое, только с небольшим отличием. В песне, которую пела церковь, говорилось о богатстве: „Достоин Агнец принять богатство“. И это напоминает нам о том, что Господь считает нас своим богатством. Апостол Павел молился о верующих в Ефесе, чтобы Бог дал им духа премудрости и разумения, чтобы они познали его богатство в святых, чтобы они познали, как Бог ценит их. Помните притчу Иисуса о Царстве Небесном, которое подобно человеку, который шел по полю и нашел сокровище, и который от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то, чтобы вместе с ним приобрести и сокровище. «Поле, — сказал Иисус, — это мир. И он сам был тем, кто отдал все. Он отдал свою жизнь, чтобы искупить этот мир, для того, чтобы забрать сокровище». Так вот, то богатство, о котором поет церковь на небесах в 5 главе, — это мы. Мы его наследие, мы его сокровище. Однако здесь, когда поет великое множество людей, слово «богатство» заменено на слово «благодарение». Это незначительное с виду различие, но говорит оно о многом. Оно говорит о том, что перед нами две разные группы людей. Здесь, в 7 главе, мы видим уже не церковь. Мы видим тех, которые появились в 6 главе со снятием 5 печати. Это убитые за свое свидетельство в период великой скорби, те, которые взывали к Богу об отмщении живущим на земле. Тогда им были даны белые одежды, и сказано, что им надо еще немного подождать. до тех пор, пока их число не достигнет своей полноты. Они восклицали: «Когда же, Господь, святой и истинный, когда же мы сможем взойти на небеса?» Господь дал им белые одежды и сказал: «Подождите, пока вы не достигнете полного числа, и тогда вы сможете войти». Теперь мы видим, что их число достигло полноты, и они, наконец, вступили на небеса. Ангелы откликаются на их песню спасения и поклонения Богу, и тоже воспевают Ему: «Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Потом один из старцев задает Иоанну вопрос: «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» «Кто это такие, Иоанн? Откуда они пришли?» «Я сказал ему», — пишет Иоанн, — «ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них». Мы видим, что в конце концов эти люди примут все права и привилегии Божьего искупленного народа, Его церкви. В шестой главе, когда была открыта пятая печать, им не было дозволено взойти на небеса, но теперь они могут это сделать. Однако они входят туда как служители, они служат Ему день и ночь, в то время как церковь правит вместе с Ним. Церкви дано обетование, что она будет править вместе с Богом. Церковь поет в пятой главе книги Откровения: «Ты кровью Своею искупил нас Богу, и мы будем царствовать на земле». Эти же люди служат в храме Божьем, и сидящий на престоле будет обитать посреди них. Они пришли от великой скорби, и это, несомненно, значит, что они стали мучениками и были убиты в этот период времени. Мы еще прочитаем, что когда Антихрист получит полную власть, он введет новую экономическую систему, в которой каждый человек должен будет принять на себя знак, начертание, без которого никто не сможет ни покупать, ни продавать. Но в то же время каждый, кто примет на себя этот знак, тем самым лишится своей последней надежды. Ибо никто, принявший на себя начертание зверя, уже не будет иметь надежды на спасение. А всякий, кто откажется принять на себя этот знак, будет предан смерти. Итак, огромное множество народа будет спасено после восхищения церкви. Писание говорит, что это будут люди, которые никогда прежде не слышали и не отвергали Евангелие. Во втором послании к Фессалоникийцам, когда Павел говорит о приходе Антихриста, он пишет о людях, которые сознательно отвергли Евангелие. За то, что они не приняли истины для своего спасения, Бог пошлет им действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Бог позволит им поверить обману Антихриста, потому что они не захотели принять истину. Однако даже и в наши дни на земле живет около 2 миллиарда человек, которые никогда не слышали вести о спасении через Иисуса Христа. И те 144 тысячи запечатленных будут проповедовать о спасении. Кроме того, как мы узнаем из книги Откровения, Евангелие будут проповедовать ангелы, которые будут летать по небу. И многие из этих людей, которые никогда не слышали о спасительной благодати Божьей во Христе, многие из них примут Божье свидетельство и будут спасены. Затем они будут убиты за свою веру и войдут на небеса, где станут участниками всего, что там будет происходить. Нам говорится, что их будет так много, что их числа никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков. Очень интересная группа людей. Неудивительно, что Иоанн не знал, кто они такие. Если бы это была церковь, то когда старец спросил его, откуда они пришли, Иоанн ответил бы ему: «Это церковь, я их знаю, я и сам один из них». Но он не узнал этих людей, потому что это не церковь. Для Иоанна их происхождение являлось тайной, которую ему открыл старец. Это те, которые пришли от великой скорби. Они были убиты в период великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. они не будут уже ни алкать, ни жаждать. Читая обо всех судах Божьих, которые уже излились или еще будут изливаться на землю, легко заметить, что все живущие на земле будут страдать от недостатка воды и пищи. Об этих же людях говорится, что они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Тут мы возвращаемся к свитку с семью печатями, к праву собственности на землю. Иисус открывает его, чтобы доказать свое право на искупление. И когда он снял седьмую печать, читаем мы дальше, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Просто представьте себе эту картину. Там, на небе, в этот момент находится несметное количество людей. Все они пели, поклонялись Богу, и мы вместе с Иоанном были свидетелями происходящего. И вдруг открывается седьмая печать на свитке, и наступает тишина. Это удивительное по своему величию время. Под этой седьмой печатью скрывается семь судов, которые сопровождаются звуком семи труб. А когда мы дойдем до седьмой трубы, из нее выйдут семь чаш Божьего гнева, которые завершат собой проклятие, обрушившееся на землю. Но перед тем, как начнется вторая серия судов, на земле наступает получасовая тишина. «И я видел семь ангелов, — пишет Иоанн, — которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом». Я считаю, что этот иной ангел — сам Иисус Христос, и что здесь мы видим то, как он исполняет свое служение посредника, нашего великого первосвященника на небесах. На земле первосвященник в храме приносил за людей жертвы, представляя их перед Богом. Но, как мы уже говорили, земная скиния была только моделью, только образом небесного. Теперь мы с вами видим настоящее небесное действие, образом которого была скиния. И мы видим ангела, которым, как я думаю, является сам Иисус Христос. Он держит золотую кадильницу, принося вместе с фимиамом молитвы святых, возлагая их на золотой жертвенник перед престолом, образом которого в земном храме был жертвенник курений. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Богом, пишет Иоанн. Снова молитвы святых приносятся перед Богом как жертва благоухания. То же самое мы видели в пятой главе, когда Агнец взял свиток из правой руки сидящего на престоле. Тогда старцы взяли золотые чаши, наполненные фимиамом, который суть молитвы святых, и принесли их перед престолом Божьим. Тогда-то церковь и воспела Богу: «Достоин Агнец взять книгу». Писание часто говорит, что наши молитвы возносятся к Богу как сладостное благоухание. Здесь мы снова видим, как молитвы святых с благовонным фимиамом приносятся к Божьему престолу. Возможно, это молитвы тех душ, которые в шестой главе стояли у престола и вопрошали Бога: «Доколе, Господи, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Теперь, когда Бог собирается излить на землю следующую серию судов, это уже будет являться ответом на молитвы тех людей, которые просили Его отомстить за их кровь. Мы видим, как их молитвы возносятся к престолу. Бог будет судить землю, никакое нечестие не сойдет человеку с рук. «И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Бога», читаем мы. «И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Вслед за громом, молниями и землетрясениями раздается звук труб. Первый ангел вострубил, — пишет Иоанн, — и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Астероид диаметром в 1 километр при столкновении с Землей может произвести больше разрушений, чем мировая ядерная война. Единственное отличие состоит в том, что при этом не будет радиоактивных осадков. Мы знаем, что однажды Земля, по всей видимости, уже изменяла положение своей оси. Мы знаем, что полярный круг не всегда был полярным кругом. Эта область не всегда была вечной мерзлотой. Она не всегда была покрыта льдом. Там, в толще льда, были обнаружены замороженные мамонты, которые сохранились просто идеально. В их пищеварительном тракте были найдены остатки типично тропической растительности. Многие ученые верят, что отклонение земной оси могло произойти в результате столкновения Земли с астероидом. Они полагают, что один из величайших кратеров в мире, который имеет 5 километров в диаметре и 160 метров в глубину, этот кратер находится в штате Аризона, недалеко от города Винслоу. Так вот, они полагают, что этот кратер был образован как раз тем самым упавшим на Землю астероидом. Если этот астероид был достаточно велик, и если упал он под определенным углом, то под его действием земная ось могла спокойно сдвинуться. Представьте себе, что произойдет, если вы ударите по вращающемуся шару. Он либо вообще остановится, либо перевернется. Если в Землю действительно ударился огромный астероид, тогда совершенно внезапно, из-за резкого поворота Земли, мамонты, жившие за несколько тысяч километров от арктических льдов, за какие-то считанные секунды переместились из тропического климата за полярный круг. Естественно, при такой низкой температуре они тут же замерзли. Такая резкая смена климата вполне могла явиться следствием падения астероида. То, что мы сейчас изучаем, те события, которые будут происходить на Земле во время 7 судов с трубами, все это может являться результатом падения астероида. «Первый ангел вострубил, — пишет Иоанн, — и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю». Помните, до этого на земле была ужасная засуха, дождя не было в течение 3,5 лет. Вся растительность высохла, поэтому как только на землю обрушился огненный дождь, деревья и трава вспыхнули как вата, как кучка хвороста. «В огне исчезнет третья часть всех деревьев», — пишет Иоанн. «Второй ангел вострубил», — продолжает Иоанн, — «и как бы большая гора...» Эта большая гора наверняка и есть большой астероид. Большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Возможно, произошел взрыв, и это небесное тело просто распалось на мелкие частички, которые и окрасили воду в красный цвет, сделав ее похожей на кровь, как это иногда бывает во время прилива на песчаных отмелях. И так же, как при красном приливе погибает большое количество рыбы, так и тогда умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Корабли, вероятно, были разрушены приливной волной, вызванной падением и взрывом этого астероида. «Третий ангел вострубил», — продолжает Иоанн, — «и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — Полынь». Это слово может быть переведено и как «болиголов», название горького ядовитого растения. И третья часть вод сделалась полынью, то есть они сделались ядовитыми, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Воды стали ядовитыми из-за этой звезды, упавшей с неба. Это суд третьей трубы. «Четвертый ангел вострубил», — продолжает Иоанн, — «и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночи». Когда метеориты попадают в слои земной атмосферы, некоторые из них рассыпаются в мелкую пыль. Так вот, возможно, что метеоритный дождь будет таким сильным, и в атмосфере будет столько метеоритной пыли, что она начнет просто препятствовать проникновению солнечных лучей. Что-то вроде этого произошло при извержении вулкана Святой Елены. Тогда в нескольких городах штата Вашингтон, которые находились поблизости от этого вулкана, посреди дня вдруг стало темно, как ночью. Это произошло по причине того, что пыль и сажа, которые были выброшены в воздух при извержении вулкана, затмили собой все небо. Если этот звездопад будет действительно таким сильным, как смоковница, которая при сильном ветре роняет свои смоквы, тогда вполне возможно, что метеоритная пыль на какое-то время затмит солнечный свет. Мы читаем, что в результате этого затмилась третья часть Солнца, Луны и звезд. «И видел я и слышал одного ангела, — продолжает Иоанн, — летящего посреди неба и говорящего громким голосом, — горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Употребленное здесь слово «ангел» — это не то же слово, которое встречалось нам раньше, и которое означает «посланный» или «посланник». То слово, которое Иоанн употребляет здесь, может быть переведено также и как «орел». В некоторых переводах так и написано «орел, летящий посреди неба». Но вы, вероятно, помните, что одно из четырех лиц херувимов также было подобно орлу, и поэтому в данном случае здесь может подразумеваться любое из этих существ – ангел, орел или один из херувимов. В любом случае, я думаю, что это, наверное, не орел в таком виде, в каком мы его себе представляем. Орлы не умеют говорить, а этот летает по небу и предупреждает всех обитателей Земли. Несомненно, для этого ему необходимо облетать всю Землю. Он говорит: «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Уже протрубили четыре ангела, и на землю обрушились ужаснейшие бедствия и катаклизмы. Но все это ничто по сравнению с тем, что будет дальше. Дальше будет намного хуже. Горе, горе, горе живущим на земле. «Пятый ангел вострубил», — пишет Иоанн, — «и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны». Интересно, сначала падает огромная гора огня, потом падает звезда, потом еще одна звезда. Именно поэтому я и думаю, что это должно быть астероиды или метеориты. Я, конечно, могу быть совершенно неправ. Но человек, так или иначе, всегда основывает свои догадки о чем-то на своих наблюдениях и известных ему природных явлениях. И это на самом деле не так уж и глупо. Падение астероидов или метеоритов, как мне кажется, достаточно хорошо увязывается со всеми этими явлениями.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!